Глава 16. Кэтрин Хитклифф, которую вы видели на грозовом перевале, родилась хилым 7-месячным ребенком около 12 часов ночи. Ее мать умерла через 2 часа после родов. Она так и не оправилась настолько, чтобы прийти в сознание или узнать Эдгара. Смятение последнего от тяжелой утраты является темой слишком болезненной, чтобы останавливаться на ней более подробно. Последствия, проявившиеся со временем, показали, насколько глубоким было его горе. Важным моментом, с моей точки зрения, было и то, что он остался без наследника. Я сожалел об этом, вглядываясь в немощную сиротку, и мысленно ругала старого Линтона за то, что тот передал свое имущество по линии дочери, что легко объяснить его естественным обожанием, а не сына. Новорожденный младенец был нежелательным ребенком. Бедное существо. Она могла вопить до посинения, и никто не проявил к ней ни на йоту заботы в течение тех ее первых часов жизни. Мы исправили свою нерадивость впоследствии, но это начало было таким одиноким, каким, вероятно, будет ее конец. Следующее утро, светлое и яркое, за окном прокралось сквозь шторы приглушенным светом в безмолвную комнату и осветило кровать и ее обитателей мягким нежным сиянием. Голова Эдгара Линтона покоилась на подушке, лежавшей на кровати, его глаза были закрыты. Молодые и прекрасные черты его лица были столь же мертвенными, как и фигура рядом с ним, и такими же неподвижными. Только у него это было молчание обессиленного страдания. У нее молчание абсолютного покоя. Ее лоб был ровным, веки закрыты, на губах застыла улыбка. Даже ангел на небесах не мог быть красивее, чем выглядела она. Я прониклась этим безграничным спокойствием, в котором она возлежала. Моя душа никогда не пребывала в безгрешном теле, но никогда мои помыслы не были так чисты, как тогда, когда я всматривалась в этот тихий облик божественного покоя. Я инстинктивно повторила слова, которые она произнесла несколькими часами ранее. «Несравнимо дальше и выше всех нас». Успокоилась ли она на земле, или ее душа уже пребывает на небесах, вернувшись в обитель Бога, не знаю. Может, это такая моя характерная особенность, но я редко, пребывая в одной комнате с покойником, испытываю иное чувство, кроме счастья. За исключением, когда дежурство у гроба разделяет со мной прибывшие на похороны персоны, убивающиеся в исступлении или отчаяние. Я же вижу покой, который никто на земле и никакая преисподняя не могут нарушить, и чувствую уверенность в безоблачном будущем вечности, в которой ушедшие уже проникли, где жизнь бесконечна в своей продолжительности, где есть любовь в ее сострадании и радость во всей ее полноте. Я заметила по одному случаю, как много эгоистичности есть здесь, даже в любви, наподобие любви мистера Линтона, ведь он так горевал о разъединении с Кэтрин. Конечно, можно усомниться в том, что после такого своенравного и раздражительного существования, которое она вела, она достойна, в конце концов, пристанища мира и покоя. Но это сомнение для перехода холодных размышлений, но не тогда, в присутствии ее мертвого тела, а оно утверждало свое собственное спокойствие, которое казалось залогом такого же покоя и для своего прежнего обитателя. А вы верите в то, что такие люди счастливы в ином мире, сэр? Я бы многое отдала, чтобы знать. Я отказался отвечать на вопрос миссис Дин, поразивший меня в некотором роде как еретический. Она продолжила. Восстанавливая в памяти ход событий жизни Кэтрин Линтон, боюсь, что мы к ней несправедливы, но оставим ее пребывать со своим создателем. Хозяин выглядел спящим, и я осмелилась вскоре после восхода солнца оставить комнату и украдкой выйти на чистый освежающий воздух. Слуги подумали, что я пошла встряхнуться от дремоты после моей затянувшейся вахты. На самом же деле моим главным мотивом была возможность увидеть мистера Хитклифа. Если он оставался стоять среди лиственниц всю ночь, он мог ничего и не слышать о суматохе в Грендже. За исключением, пожалуй, того, что мог перехватить конного посыльного, который отправили в Джиммертон. Если бы он подошел ближе, то, вероятно, бы узнал по легко и бесшумно снующим туда-сюда огням, открывающимся и закрывающимся наружным дверям, что внутри все было не так. Я и желала, и боялась найти его. Я чувствовала, что ужасная новость должна быть рассказана, и мне чрезвычайно хотелось сделать это, но как? Этого я не знала. Он был здесь, через несколько ярдов в парке. Он стоял, прислонившись к старому ясеню, без шапки. Его волосы намокли от росы, которая собиралась на почках веток и падала, барабаня вокруг него. Он оставался в таком положении довольно долго, ибо я видела пару дроздов, занятых строительством своего гнезда, как они улетали и возвращались чуть ли не в 3 футах от него и беспокоились о его присутствии не более, чем о куске бревна. При моем приближении они улетели, а он поднял свои глаза и заговорил. «Она мертва», — сказал он. «Я ждал тебя не для того, чтобы услышать это. Убери прочь свой носовой платок. Не распускай нюни передо мной. Черт побери всех вас! Она не нуждается ни в единой вашей слезинке!» Я плакала больше за ним, чем за ней. Мы иногда жалеем те живые существа, которые не испытывают жалости ни к себе, ни к другим. Когда я впервые глянула в его лицо, я поняла, что ему уже известно о несчастье. Меня поразила безрассудная догадка о том, что душа его была сокрушена, и что он молился, потому что его губы шевелились, а его взгляд был устремлен в землю. «Да, она мертва», — ответила я, сдерживая рыдания и вытирая слезы. «Надеюсь, она вознеслась на небеса, где мы каждый можем присоединиться к ней, если воспримем должным образом предупреждение и оставим свой грешный путь и последуем за добром». «Значит, она восприняла должным образом предупреждение?» — ответил Хитклифф, пытаясь поглумиться надо мной. «Она умерла точно праведница? Давай, расскажи мне, как на самом деле умерла?» Он силился произнести имя, но не мог совладать с собой. Сжимая губы, он вел бессловесный бой со своей внутренней болью и в то же время отвергая мое сострадание решительным свирепым взглядом. «Как она умерла!» — в конце концов продолжил он. При всей его дерзости ему потребовалось на что-то опереться сзади, ибо после пережитого напряжения его всего трусило в озлоблении на самого себя аж до самых кончиков пальцев. «Несчастный человек», — подумала я, — «у тебя такое же сердце и нервы, как и у твоих собратьев рода человеческого. Отчего ты стремишься скрыть их? Твоя спесь не может заслепить Бога. Ты искушаешь его терзать тебя до тех пор, пока он не принудит тебя к крику бесславия. Безмятежно, как овечка», — — ответила я вслух. Она сделала вдох, потянулась, словно дитя при пробуждении, и снова погрузилась в сон. А 5 минутами позже я почувствовала один короткий удар ее сердца, и все было кончено. А она хоть раз вспомнила обо мне, сказал он нерешительно, будто боялся, что в ответ на свой вопрос услышит подробности, которых не сможет вынести. Она так и не приходила в себя и никого не узнала с того времени, как вы оставили ее, сказала я. Она покоится с нежной улыбкой на лице, а своими последними мыслями она возвращалась в славные былые дни. Ее жизнь закончилась тихим сном. Может, она пробудится так же легко и в ином мире? «Пусть она пробудится в муках!» — вскричал он со страшной силой, топая ногой и стеная в неожиданном припадке необузданного гнева. «Боже мой! Да ведь она обманывала меня до самого конца! Где она? Ни там, ни на небе! Не погибла! Где? Ты говорила, что тебя нисколько не тревожат мои страдания. У меня есть лишь одна молитва. Я повторяю ее до тех пор, пока мой язык не задеревенеет. Кэтрин Ирншоу, что бы ты ни могла обрести покой до тех пор, пока я буду жив? Ты сказала, что я убил тебя. Так приходи ко мне в таком случае. Я верю, что убитые посещают своих душегубов. Я знаю, что духи скитаются по земле. Будь со мной всегда. Прими любой образ, сведи меня с ума. Только не покидай меня в этом хаосе, в котором я не могу отыскать тебя. О, Боже, Боже, это невыносимо. Я не могу жить без главного в моей жизни. Я не могу жить без моей души. Он ударился головой о корявый ствол и, закатив глаза, заревел. Нет, не как человек, а как дикий зверь, исколотый до смерти ножами и копьями. Я заметила на коре дерева несколько капель крови, и что его рука и лоб были окровавлены. Вероятно, зрелище, свидетельницей которого я стала было повторением других подобных действий, происшедших ночью, но оно едва ли вызвало во мне сострадание. Зрелище меня потрясло. Тем не менее, я чувствовала, что не могу покинуть его просто вот так. Однако, когда он пришел в себя достаточно, чтобы заметить, что я за ним наблюдаю, он громогласным голосом приказал мне уйти, и я подчинилась. На таких, как Хитклифф, мое умение утешать и успокаивать не распространялось. Похороны миссис Линтон были назначены на ближайшую пятницу, следующую за ее кончиной. И все время, пока ее гроб стоял незакрытым в большой гостиной, он был полностью покрыт цветами и душистыми листьями. Линтон проводил там дни и ночи, как бессонный страж, а Хитклифф, обстоятельства скрытые от всех, но не от меня, проводил свои ночи, как минимум, снаружи, в равной мере не зная сна. Я не поддерживала с ним связи, однако чувствовала, что он рассчитывал проникнуть в дом, как только сможет. Во вторник, как только стемнело, мой хозяин был вынужден по причине полнейшей усталости пойти отдохнуть на пару часиков. Я же пошла и открыла одно из окон. Тронутая упорством Хитклиффа, я решила дать ему возможность навсегда попрощаться с блеклым обликом его божества. Он не преминул воспользоваться подходящим моментом, осторожно и стремительно, даже слишком осторожно, чтобы выдать свое присутствие даже незначительным звуком. И правда, я бы и не догадалась, что он был здесь, если бы не заметила беспорядок в драпировке ткани вокруг лица покойницы и не обнаружил на полу локон светлых волос, перевязанных серебряной нитью. После длительного обследования я выяснила, что он был взят из медальона, висевшего на шее у Кэтрин. Хитклифф открыл брелок, вытрусил его содержимое и заменил его черным локоном собственных волос. Я соединила оба локона вместе и положила их в медальон. Мистер Ирншоу, конечно же, был приглашен присутствовать на погребении останков своей сестры, однако он и сам не пришел и не прислал никакого извинения. Так что, кроме супруга миссис Линтон, на похоронах присутствовали лишь квартиросъемщики и слуги. Изабелла приглашена не была. К удивлению жителей деревни, место для погребения Кэтрин было выбрано не в часовне под резным обелиском рода Линтонов и даже не на кладбище возле могил ее предков. Ее похоронили в могиле, выкопанной на зеленом склоне в углу церковного двора. Стена там настолько низкая, что разросшиеся плантации вереска и черники перекинулись через нее, и теперь могилка Кэтрин практически спрятана среди торфяных холмиков. Ее муж покоится сейчас в том же месте, и у каждого из них сверху стоит простое надгробие, а в ногах установлена серая плита с маркировкой захоронения.